Привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Деньги 24». Меня зовут Константин Цыганков. Это наш традиционный дайджест. И без каких-то дополнительных предисловий, погнали! Единственный нюанс. Мы, как обычно, записываемся в четверг, но в пятницу главное действие этой недели – это решение Центрального банка по ключевой ставке. Поэтому сегодня, в четверг, мы запишем все, что к ставке не относится, но начнем именно с нее, и я передаю слово самому себе, который записывает эту часть дайджеста, посвященную ставке, уже в пятницу.
И, дорогие друзья, ключевая ставка была ожидаемо снижена. Не подвел нас совет директоров, не подвела Эльвира Сахибзадовна. Снижение примерно в рамках ожидания рынков. То есть самый частый прогноз, который я встречал за последние недели, был именно снижение до уровня 18%, ключа с отметки 20%. Это и произошло. Давайте разберемся. Я только что прочитал пресс-релиз. Но, честно говоря, мне не верится тому, что там написано. Во-первых, там говорится о снижении темпов инфляции. Квартальный была 8,2%, примерно стало 4,6-4,8%. Ну, это квартальное изменение с очисткой от сезонности, наверное, и так далее. Но в реальности такого все-таки пока не намечается. Плюс к этому вот последние данные были, мы с вами видели, 9,17%. Это вот данные, получается, на последние дни июля. И о каком-то резком замедлении темпов роста инфляции говорить не приходится. Дальше очень много рассказов там про траекторию сбалансированного роста российской экономики, что, мол, все возвращается на круги своя и тому подобное. Снижается напряжение на рынке труда и все такое. По моим личным ощущениям и того, как я это прочитал, все-таки возникает чувство, что Центральный банк понял, что их политика сейчас, ну не то чтобы ущербна, что она оказывает негативное влияние на экономику, что это вредительство. Они понимают, что, ну, близкое к этому, скажем так. Открыто признать это никто не признает. И они понимают, что если сейчас не дать рынку то, чего он хочет, а рынок хочет роста, рынок хочет инвестиций, рынку нужны кредиты, если не начать снижать ставку, будет только хуже. Возможное падение в рецессию, оно вполне себе вероятно и может состояться. Поэтому принимается решение снижать ставку. Понижается прогноз по среднему уровню ставки на этот и на следующий год. Центральный банк говорит, что к концу этого года они доведут инфляцию до отметки в 6-7% и, вероятно, к 2026 смогут таки сделать инфляцию 4%. Ну, нарисуют, извините, скорее всего, но это, возможно, реально будет. Но сейчас на инфляцию проще забить и направить деньги все-таки в экономику. При этом кто-то скажет, ну подожди, там 20%, 18%, разница-то не слишком большая. Вот было бы 10, тогда пошел бы разговор. А здесь? Ну, здесь важно, наверное, настроение, чистая психология. То есть ЦБ дает этот сигнал. ЦБ говорит, ладно, хорошо, вы победили, мы начинаем этот процесс. Вследствие чего уже психологически становится проще бизнесу инвестировать и вкладывать деньги. Соответственно, ипотечные ставки могут скорректироваться, что тоже очень неплохо и так далее. Здесь, правда, есть еще парочка историй. Смотрите, много экономистов, участников рынка рассказывают, вот как только ставки пойдут вниз, сразу деньги, эти 60 триллионов с депозитов убегут и помчатся в другие истории. В какие? Постоянно они упоминают фондовый рынок и так далее. Но для того, чтобы вкладывать на фондовый рынок, нужно понимать, что это такое, нужно в этом разбираться и т.д. Многие люди, которые принесли деньги на депозиты, в этом не бельмеса. Во-вторых, это рискованная инвестиция. Да? Готовы ли люди рисковать своими деньгами? Большой вопрос. И последняя статистика показывает, что нет. Там приток денег, соответственно, на вклады составил 900 миллиардов рублей. Это уже с учетом снижения ставок. Когда будут ставки в районе там 14-12 в следующем году, судя по всему, тогда будет смысл снимать деньги со вкладов и отправлять их в ту же самую недвижимость, брать ипотеку по сниженной ставке. Но сейчас большого потенциала в этом нет. Второй момент еще очень важный. Банки, конечно же, ведут себя не просто как мужчины с низкой социальной ответственностью. Они ведут себя как, извините, фанаты ЛГБТ и участники этого запрещенного в России движения. Потому что в моменте ожидания снижения ставки они начали повышать проценты по кредитам. Нормально вообще? То есть там есть полная стоимость кредита, нижняя граница, верхняя граница. Они стали выставлять верхнюю границу. Зачем? Чтобы заработать на наиболее платежеспособном спросе. То есть выдавали самые дорогие кредиты тем, кто, ну, может по ним расплатиться. Вот это на самом деле было свинство, потому что можно было ставки и по кредитам начать уже снижать, но банки остаются банками. Они продолжают банкстерами даже. Они продолжают зарабатывать деньги за счет нас с вами. Ну и давайте, наверное, подведем краткий итог уже по всей этой истории. Пункт первый. Я не верю в замедление темпов роста инфляции. Мне кажется, Центральный банк в это не верит, но они сделали выбор. Либо продолжать гнуть свою линию и при этом загнуть всю экономику, либо все-таки немножко сдать назад. Соответственно, дальше. Получим ли мы эффект моментальный? Нет, конечно же. Но, повторяюсь, психологически эта история уже может оказать влияние на рынок. Рынок готов к снижению, рынок хочет снижения, рынок его получает, бизнес я имею в виду, и, соответственно, все дальнейшие инвестиционные решения могут исходить из этой парадигмы. А что думаете сами? В первую очередь на тему своих вкладов. Будете ли вы их перекладывать куда-либо и во что-либо? Обязательно пишите в комментариях.
Итак, про ставку проговорили, теперь вернемся к чуть менее значимым событиям. И здесь, наверное, стоит начать с санкций, которые были введены Европейским Союзом. 18-й пакет, который Европейский Союз называет самым жестким пакетом санкций против России, был введен, однако полностью он вступит в силу только с 3 сентября. Самое главное решение здесь – это пересмотр потолка нефтяных цен. Он снижается с текущих 60 долларов за баррель до 47 долларов 60 центов за баррель. При этом пересмотр лимита будет происходить каждые полгода. Вводится такой динамический механизм с главной целью лишить Россию доходов от продажи нефти. Как он будет реализовываться? За счет запрета на предоставление технической помощи, брокерских или финансовых услуг, включая страхование, связанных с морской перевозкой в третьи страны российской нефти и нефтепродуктов, если они приобретены по цене выше потолочной. Перевожу на русский. Если выясняется, что покупка нефти произведена у России по цене выше, чем цена потолка, то корабль, по большому счету, танкер, на котором перевозится нефть, лишается возможности зайти в порты, получить страховое обслуживание, при выходе корабля в море страховка обязательно, плюс к этому проблемы при таможенном оформлении, при доставке груза, при разгрузке и проблемы у покупателей, трейдеров и всех остальных. Поэтому мало кто, наверное, по идее должен захотеть с этим связываться. Далее. Какие еще санкции здесь введены? Компаниям Европейского Союза запрещено приобретать, импортировать или поставлять в ЕС нефтепродукты, полученные в третьей стране из российской сырой нефти. Далее. В санкционный список вносится еще 105 судов, которые подозреваются в перевозке нефти по цене выше потолка, и несколько компаний-трейдеров, которые управляли данными перевозками. Ну и плюс к этому Европейский Союз ужесточил правила по покупки нефти для отдельных стран. В частности, у нас нефть поступала через нефтепровод «Дружба» в три государства. Это Чехия, это Словакия и это Венгрия. Чехию из этого списка исключили. Здесь утверждается, что чехи нашли альтернативный маршрут за счет расширения трансальпийского нефтепровода из итальянского порта Триест. Исключение для Венгрии и Словакии все еще остается. То есть они пока могут приобретать совершенно легально нефть из России, но уже к концу 2025 года они должны разработать план по отказу от этих поставок и к 2027 году полностью их заместить. Идея достаточно простая, да? Нефтепровод есть? Есть. Заблокируем, отключаем, вы получаете нефть из других регионов. Даром то, что она будет стоить дороже, даром то, что транспортировка будет обходиться вам дороже, не имеет значения. У России вы больше ничего не покупаете. Но, начиная с 2027 года, Чехия все-таки смогла, по крайней мере, по их словам, это все подтянуть к себе, трансальпийский нефтепровод, и теперь закупает нефть уже у других государств. Итак, что еще важно отметить? Смотрите, Европейский Союз сейчас начал активные переговоры со странами Большой Семерки, чтобы они также имплементировали эти санкции. Великобритания уже под ними подписалась. Здесь очень важно отметить, что все-таки изначальный ценовой потолок был, конечно же, там, распиарен Европейским Союзом, но введен именно странами Большой Семерки. И здесь важно, чтобы Семерка, в частности Соединенные Штаты Америки, это решение поддержали. Потому что на Европейский Союз, вы уж извините, всем наплевать. Что они там, где и как себе приказывают. Необходимо, чтобы решение было принято именно со стороны...
We will drill, baby, drill.
В первую очередь, повторяю, Соединенных Штатов Америки. Но там пока разброд и шатание. Полностью они не договорились. К тому же не стоит забывать, что Европейский Союз до сих пор является крупным потребителем и российской нефти, и российских нефтепродуктов, в том числе того самого бензина. Да, это все происходит в обход санкций, да, все это происходит через третьи страны. И вот они прикрывают эти источники. Получается, если где-то убудет, то есть Россия потеряет этот рынок, то где-то прибудет. Другие страны этот рынок получат и наверняка воспользуются этим, подняв цены. Но это сугубо их европейские проблемы, которые нас не касаются. Для нас же ситуация становится все-таки хуже, особенно если большая семерка все это имплементирует. Смотрите, как почитал Минэкономразвития, в январе 2025 года средняя цена Urals была $67.66. То есть мы продавали ее, наплевав на все потолки. Опять-таки, главными покупателями у нас были Китай и Индия. С марта по май цена держалась уже ниже $60 за баррель. Отсюда пошли разговоры о возможном расширении дефицита бюджета, потому что нефтяные доходы России стали снижаться. И пошли как раз-таки разговоры, что сейчас дефицит раздуется, нужно искать новые источники заработка, и вот оно реальное действие санкций. В июне средняя цена даже ушла еще ниже $59.80. И с одной стороны хорошо, потому что мы получили возможность легально продавать российскую нефть во все государства. Но с другой стороны, это все такое же снижение российских нефтегазовых доходов. Дисконт Urals к Brent в последние месяцы варьируется в диапазоне от $12 до $14. Я последний раз, когда смотрел на стоимость Brent, она была, получается, $68. Получается, что сейчас оно продается примерно за 54-56. Российская нефть Urals уходит, что не самое приятное явление. Однако же тут очень много, знаете, противоречивых данных. К примеру, S&P Global Platts подсчитали, что объем перевозок нефти из России зарегистрированными в Греции танкерами увеличился с 11 миллионов баррелей в мае до 24,5 миллионов баррелей в июне. Их доля в общем тоннаже перевозок нефти из России выросла с 10 до 26% соответственно. Это показывает, что многие государства, многие капиталисты, просто управленцы бизнеса, крутили на пропеллере все эти санкции и занимаются тем, чем могут заниматься. Зарабатывают деньги, обходя санкции. Подчеркиваю, обходя, и, скорее всего, действуют совершенно легально. То есть продажи все-таки идут. Но, с другой стороны, как мы уже говорили, продаж этих может быть и больше, но ценник-то меньше. Из-за этого нефтегазовые доходы снижаются, и потенциальные риски разрастания дефицита бюджета, они увеличиваются. При этом, согласно некоторым прогнозам, дисконты Urals и Espo, это другой сорт, который мы продаем, к Бренту могут даже еще сильнее расшириться из-за санкций до $3-5. То есть это такая премия за риск, которая будет учитываться при покупке российской нефти. Соответственно, Россия может к концу года недополучить до 20% своих нефтегазовых доходов. Сейчас план составляет 8 триллионов 300 миллиардов, то есть получается где-то 3 триллиона можно списывать, что, естественно, является неблагоприятным фактором развития. Эти 3 триллиона пойдут, безусловно, в дефицит бюджета. При этом еще Reuters подсчитали, что доходы бюджета России от продажи нефти и газа в июле могут сократиться еще на 37% год к году до отметки 680 миллиардов рублей или чуть больше 8,5 миллиардов долларов. И вот читаешь про эти санкции, да, смотришь на то, как они вводятся, про запреты с третьей страны, и кажется, что наконец-то Европейский Союз действительно дотянулся до нас и смог нанести зрелый удар. И у России действительно сейчас начинаются серьезные проблемы. Это вот такая паническая часть. С другой стороны, читаешь разных людей, и они рассказывают достаточно прикольные схемы. Ну, вот, к примеру, одна из них. Давайте представим себе, что я российская нефтяная компания. Пускай я буду Моснефть. Угу. И, соответственно, вот против меня ввели вот этот потолок нефти и так далее. Что я делаю? Звоню в Швейцарию своим корешам. Ну или просто-напросто нанимаю кого-нибудь в Швейцарии, естественно, не прямым образом. Соответственно, граждане Швейцарии или Европейского Союза, не имеющие никаких связей с Россией формально и неформально, в Швейцарии создают компанию «Альпийская энергия». Назовем ее так. Итак, и какая-то связь с Россией присутствует? Нет. Формально, копайся, не докопайся, тебе нужно найти вот этот телефонный звонок, тебе нужно найти какие-нибудь дополнительные офшорные счета, скрытые в 16 различных юрисдикциях. Наверное, в теории можно, по факту вряд ли. Но это мои люди. Соответственно, эти люди нанимают других европейцев, швейцарцев, кого угодно, но людей, не связанных с Россией, и они все работают в этой самой компании «Альпийская энергия». После чего компания «Альпийская энергия» покупает у меня, у Моснефти, нефть по цене, скажем, $45 за баррель. Ниже потолка? Ниже потолка. Легально? Абсолютно легально. Я загружаю танкер в Усть-Луге и отправляю его по известному маршруту. Где-нибудь в нейтральных водах подъезжает другой танкер, нанятый компанией «Альпийская энергия». Соответственно, с моего танкера из Усть-Луги нефть перекочевывает в танкер, зафрахтованный швейцарской компанией. Получается, формально это смена владельца груза. Теперь, получается, я «Альпийская энергия», и это моя нефть, которая там находится в этом танкере. Далее. Я, к примеру, в какой-нибудь из юрисдикций могу создать еще одну компанию, которая имеет право выписывать сертификаты соответствия и происхождения данной нефти. И, к примеру, выписываю сертификат происхождения «неизвестен» или выписываю сертификат происхождения «смесь», делаю как угодно. Где-то это будет, конечно же, нарушением закона. А где-нибудь в Турции ребята возьмут у меня деньги и спокойно это сделают. После чего нефть считается полной собственностью альпийской компании, ее происхождение, предположим, смесь, и я могу продавать ее теперь кому угодно. И везу ее хоть в Бразилию, хоть в Великобританию, хоть в Соединенные Штаты Америки. И в документах числится, что я как трейдер ее продаю, где Россия? Нет России. Все чин-чином. После чего, когда мне говорят покупатель моей нефти, куда вам переводить деньги, я говорю, ну смотрите, вы по какой цене у меня покупаете? По рыночной? По рыночной. Допустим, за 68 долларов за баррель. Покупаете? Покупаете. Видите, цена уже другая, я за 68 продаю ее. Я говорю, переводите эти деньги не мне в Швейцарию, слушайте, а я тут веду бизнес с другими странами, переведите их, пожалуйста, ну, скажем, в Саудовскую Аравию или в Абу-Даби, вот в этот банк. Он не под санкциями, ничего, с ним все хорошо. Переводят эти деньги в Абу-Даби. Они теперь у меня на моем счете в банке Абу-Даби. После чего я что делаю? Звоню в компанию «Моснефть» и говорю, ребят, вы мне тут оказали консалтинговые услуги, я готов вам заплатить. И из банка в Абу-Даби перевожу эти деньги на счет компании «Моснефть». Чисто, законно, аккуратно. За вычетом, разумеется, тех комиссий, которые получат люди в Швейцарии за оказанные мне услуги. И получат они эти деньги, разумеется, максимально аккуратно. Вот примерно так это работало до сих пор. Это самая примитивная схема, которую я рассказал. Возникает вопрос. Ну что, Европа, вы прикроете эти схемы абсолютно и полностью, или все-таки не хватит у вас на это силенок? Покажет только время. Если объективно говорить, то санкции довольно серьезные. Да, есть позитивный момент, что Большая Семерка еще не вписалась, но прямо вот так вот бить в бравады и кричать о том, что мы обошли все, мы и это кинем, я бы не стал. Любые санкции – это ограничения, ограничения достаточно серьезными. Но мы верим в русских нефтяников, верим в российский бизнес и надеемся, что у них получится обходить все эти запреты, как было и до этого. И хочется тоже надеяться и верить, что другие страны, такие как та же Бразилия, тот же Китай, та же Индия, страны ОПЕК, почешут сейчас у виска и тоже начнут в эти истории вписываться со словами «А что это вы делаете? Что это у вас право такое?» и так далее и тому подобное. Либо они поступят по-своему и будут зарабатывать деньги. Повторяю, покажет только время. Давайте поговорим немножко про международные события. Смотрите, во-первых, тут назревает очередной виток такой псевдоторговой войны между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Вот Трамп, соответственно, грозится о введении пошлин против ЕС, если они не откроют рынок для американской продукции, а та европейская продукция, которая производится и продается из Европы в Штаты, вот заводы должны переехать в Америку и производить продукцию для Америки там. Такова позиция Трампа. Европейский Союз, руководимый сильными и независимыми женщинами, решил показать тоже свою силу и грозится ввести пошлины в размере 30% на американские товары на сумму порядка 100 миллиардов евро. В случае, если договориться, США не получится. Ну, то есть Европа тоже начинает огрызаться. Либо показывает зубки, либо пытается блефовать, как Трамп. Возникает вопрос, как к этому отнесется Трамп? Раздавит он их как моську, да, потому что имеет на это полную возможность, или зауважает за подобного рода позицию? Там уже пошли разговоры о каких-то тарифах в 15%, то есть переговоры идут. Здесь все, конечно же, упирается исключительно в Трампа, в его позиционирование и в то, как он договорится у себя с местным истеблишментом в Америке. Но ситуация сама по себе интересная тем, что торговая война, как бы вот де-факто где-то еще колышется, где-то какие-то всполохи есть. Хотя я читал сейчас версию на тему того, что американский рынок, американский бизнес уже не воспринимает слова и действия Трампа за чистую монету. То есть они скорее делают это на ха-ха-ха, потому что говорит он много, а действует пока еще очень и очень мало. Хотя его действия, когда он их производит, имеют эффект разорвавшейся бомбы. Как он поступит здесь с Европейским Союзом, ну, будем изучать этот вопрос. Следующая история – немножко юмора и печали одновременно. Как рассказывает Reuters, США сожгут контрацептивы и другие средства предохранения на 10 миллионов долларов, которые предназначались для беднейших стран. Это та самая помощь, которую оказывал USAID нынче, финансирование которого Трампушка прикрыл. Соответственно, была история, что вот есть презервативы, соответственно, их хотели отправлять в беднейшие страны, чтобы, извините за мой цинизм, не размножались и не становились потом беженцами, которые приезжают в развитые страны и просят пособия, денег и тому подобные вещи, сеет криминогенную обстановку. Ну, Трамп сказал, нет, раз USAID мы отменили, вот это вот вы тоже никуда не можете отправить, и вы должны это уничтожить. Соответственно, правительство США само готово потратить на это деньги в размере 160 тысяч долларов. То есть вот так не доставайся же ты никому. Говорят, и Швейцария, и Франция, и все остальные государства, которые особенно страдают от притока беженцев из бедных стран, но при этом формально выступают на то, что refugees welcome, да, очень сильно испугались этой истории. Они очень хотели отправить всю эту контрацепцию, за чужой счет ведь, в Африку. Но получили строгий отказ. И теперь пытаются обивать опять-таки коридоры и пороги, чтобы это все сохранилось, но пока результата нет никакого. Вот удивительный момент, извините за подобное выражение, но вот гадости не достанутся никому. Это вот если называть вещи своими именами. А теперь наша рубрика «Тем временем в России», ибо есть что рассказать. Смотрите, во-первых, у нас вводится закон о маркетплейсах во втором и третьем чтении. Закон достаточно интересный и немножко уравнивает в правах, ну, по большому счету, всех. Здесь ключевой момент. Маркетплейсы теперь не могут сами вводить акции и скидки, не уведомив и не получив согласия об этом у селлера. Ну, что я имею в виду? Допустим, селлер продает что-то за 1000 рублей. Маркетплейс говорит, у нас супер акция распродажа и тому подобное, скидка 30%. И товар продавца теперь выставляется по цене в 700 рублей. Продавец такой, эй, а как же, а я же за 1000 продаю. И маркетплейс говорит, это ты на моей площадке, на моей там. Кыш отсюда. Продавцы всегда этим возмущались. Мол, когда мы делаем скидки, мы ее сами делаем, это нормально, а вы-то какого черта лезете к нам? Теперь, согласно закону, если маркетплейс хочет подобного рода историю провернуть, маркетплейс обязан с продавцом договориться. И продавец должен на это согласиться. И только так. При этом, даже если продавец отказывается, маркетплейс не имеет права на него давить и занижать где-то в поисковике. Условно говоря, ты вводишь в поисковик что-то, что ты покупаешь, я не знаю, огнетушитель. Вот я просто на огнетушитель смотрю, он стоит, огнетушитель, да? И тебе, по идее, первыми должны выскакивать те, что со скидкой. А те, что без скидки, не участвуют в акции, либо вообще не появятся, либо появятся где-то там. Так не работает. Он все равно должен появляться в этой выдаче в зависимости от своей цены, в зависимости от своего рейтинга и так далее. Дискриминировать продавцов в этом плане нельзя. Далее. Соответственно, какой еще там принят закон? Контроль за продавцами. То есть, если они приходят на площадку, маркетплейс обязан их проверять, обязан проверять товары и тому подобное. Попытка победить контрафакт, чтобы какой-то ноунейм не приходил и не продавал Ray-Ban'ы за 700 рублей.
Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке.
Ну и другие косметические нововведения, которые вводятся там. Здесь большей частью законопроект, он, наверное, для всех неплох. Для маркетплейса это проблемка. Будет, что вот с акциями они теперь пролетают. Для продавцов кое-где придется увеличивать стоимость самого товара, потому что там отказ от товара, доставка товара, досудебные разбирательства, все теперь вот это прописали, и есть небольшая вероятность, что товары на маркетплейсах могут увеличиться в цене, там от 5 до 10% максимум, и то не факт, потому что это очень конкурентный рынок, и, соответственно, за этот рынок они будут бороться. Но закон сам по себе принят, как теперь будет развиваться обстановка на рынке маркетплейсов и пунктов выдачи заказов, мы еще много раз увидим. Следующая история – это штрафы за крипту, которые теперь вводятся в России, а точнее за расплату криптой. Напоминаю, в России есть одно единственное платежное средство, законное – это рубль. Если вы где-то платите кому-то в России за что-то долларами непосредственно, это нарушение. Просто нарушение. Точка. Вы можете прописывать в договоре там все, что угодно, но оплата должна производиться в рублях. А если вы еще делаете это в крипте, это тоже нарушение. Вот я, к примеру, знаю случаи, когда люди с помощью крипты в Канаде покупали автомобили и доставляли их в Россию. Было? Было. Я знаю много случаев, когда наши бизнесмены с помощью крипты обходят санкции и заказывают товар из Китая, где, кстати, к крипте то еще отношение, но они умудряются это нормально делать. И вот получается теперь, если вы подобного рода операции совершаете, это считается незаконным, вы будете оштрафованы. С одной стороны, это правильно, потому что у нас есть рубль, пользуемся рублем на территории России. Это как бы нормальное явление. У нас есть своя валюта, в ней должны происходить расчеты. Но с другой стороны, вот опять-таки, да, это борьба с отмыванием денег, да, это борьба с выводом капитала через ту же самую крипту. Самое главное, борьба с покупкой всякой гадости через Darknet, покупаются только так наркотики, соли и так далее через крипту. Но с другой стороны, если те ребята, бизнесмены, которые сюда благодаря этому доставляют вам товары, то есть Саудовская Аравия с помощью крипты расплатились, и вот у вас новые MacBook, новые айфоны и тому подобные вещи. Вот этот вопрос использования для бизнеса надо было бы все-таки, на мой взгляд, проработать. Поэтому теперь, когда вы решите, что с помощью биточечка сможете выписать себе из Америки какую-нибудь там точилу или что-нибудь еще, будьте готовы заложить в это еще и штраф за совершение подобного рода операций. Я вас предупредил. Далее, Мосбиржа расширила список активов для внебиржевых торгов, заблокированных активов. Напоминаю, если вы не в курсе, и вы когда-то купили с помощью своего мобильного приложения инвестиционного акции иностранных компаний, Apple, Microsoft и прочих Google, они сейчас заблокированы, если числятся в НРД. И если вы были в списке на обмен, вы, возможно, получили какую-то денежку. Но у вас есть еще одна возможность слить свои активы на внебирже. То есть тут надо просто связаться с брокером и уточнить, дает ли он подобного рода возможность. Практически все они дают. Что это значит? Допустим, у вас есть акции компании там, Microsoft или Apple. Они, соответственно, заморожены и лежат в НРД. Вы можете на внебирже выставить заявку на их продажу. И если найдется человек, который захочет их купить именно на внебирже, это произойдет. Какие здесь риски? Ну, человек, который их покупает, он, скорее всего, просто верит, что ситуация рано или поздно улучшится, их разморозит, и он сможет продать их по рыночной цене. Поэтому стоимость, по которой он будет их у вас приобретать, будет гораздо меньше. Мы смотрели через наше приложение у коллег, там, получается, стоимость его активов на текущий момент по рынку, наверное, была бы 1050 или там, 60, а при выставлении этой препродажи он получит максимум 15. То есть вот такая история. Смотрите сами, хотите ли вы получить хоть какие-то деньги, или вы все-таки остаетесь ждать, они лежат мертвым грузом, и у вас есть шанс когда-нибудь их разморозить. Смотрите, думайте сами, просто внебиржа дает вам этот шанс. Если вы о нем не знали, звоните своему брокеру и решайте сами, продавать эти активы или оставить их себе. Ну и последнюю историю, объединю их. Смотрите, сенаторы хотят запретить пункты выдачи заказов и дарксторы на первых этажах жилых домов, а депутаты предложили запретить алкомаркеты на первых этажах жилых домов. Мотивация интересная. То есть почему запретить пункты выдачи заказов и дарксторы? Антисанитария, нарушение экологии, машины разъезжают по бордюрам, тротуарам и, соответственно, подъездным дорожкам. Плохо. Почему запретить алкомаркеты? Ну, потому что первые этажи, вокруг дети ходят, а вы там покупаете алкоголь, пиво и тому подобные вещи. Запретить. Хочется обратиться вот к этим уважаемым людям. У вас же есть высшее образование, ребята. Есть же базовое понимание экономики. Вы же знаете, что все текущее строительство жилых домов делается с прицелом на бизнес на первых этажах. Вы хотите, чтобы там открывались, наверное, кто? Качалочки? Это нормально, допустим. Но вы по строительным СНИПам и тому подобное посмотрите, помещение подходит вообще под это дело на первом этаже или нет? Просто по своему объему хотя бы, как минимум, по возможности использования его для этих целей. Что там теперь будут открываться? Алкомаркеты, к сожалению, это, наверное, плохо с точки зрения ЗОЖа. Ну вот на Винлаб совершена была атака, компания теряла миллиарды рублей выручки. Да, вы скажете, вот люди не пробухали миллиарды рублей. Сколько денег у нас лишилось государства? Потому что честный знак, потому что налоги, потому что акцизы. Об этом вы не думаете, что вы запретите алкомаркеты, и соответственно, у нас наполняемость бюджета сразу упадет. Пункты выдачи заказов вам не нравятся, дарксторы вам не нравятся. Ну так, может быть, вы у людей спросите, нравятся ли им пункты выдачи заказа. Или это очередной, скажем так, замес со стороны офлайн-розницы. И объясните мне, чем отличается, допустим, вкус виллы «Пятерочка», открытые на первом этаже, да, от пункта выдачи заказов или дарксторы. Там как будто нет подвоза товара, да, как будто они не заезжают на тротуар. Нет. Поэтому я считаю, что это абсолютно идиотские два предложения. И очень надеюсь, что, к примеру, Антон Германович Силуанов позвонит инициаторам данной истории и попросит их ее отложить и объяснить, что в таком случае вам придется искать, где деньги брать на пополнение нашего российского бюджета. Я, по крайней мере, на эту тему скрестил пальцы. Будем смотреть, как ситуация развернется дальше. И на этом все, дорогие друзья. Заканчиваем. Про ставочку рассказали, про другие события и санкции рассказали. Надеюсь, было интересно. Как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте комментировать и делиться этим видео в своих социальных сетях. Расскажите про наш канал, как мы считаем, очень неплохой с точки зрения рассказа о ситуации в экономике и финансах в России и мире. Меня зовут Константин Цыганков, это «Деньги 24». Увидимся. Пока.